Перепетуя. После продолжительной войны победоносных войск Цезаря Александра и Цезаря Севера настало полное затишье. Однако вождь римских легионов не терял свободного времени, изучая политическую и религиозную жизнь народа. И к своему ужасу заметил, что в Палестине быстро распространяется христианская вера. И он, Север, решил положить конец побеждающей вере в божественного Назарянина. Сначала он был благосклонен, так как один раб христианской веры оказал ему большую услугу во время болезни. Благодаря этой услуге он зачислил его в штат своих придворных и взял для ребенка кормилицу-христианку. Прошло несколько лет, и все изменилось. Прекратившееся бешенство язычников на христиан возобновилось. Вновь вспыхнули гонения, чтобы воспрепятствовать распространению учения Христова и истребить или хотя бы уменьшить последователей этого вероисповедания. Крупные города делались театром-зрелищем мученической кончины христиан. Одним из легионов командовал Марк, сын известного патриция, пользовавшийся большим уважением и почетом в Карфагене. Марк сильно хотел отдохнуть и побыть с родителями, особенно с любимой женой Перепетуей, которая вот уже 4 года как оставила со своими родными. Она была дочерью благородного Горация. Вскоре после его отъезда у него родилась прекрасная дочь. Марк с детства был пропитан языческими предрассудками и называл новую веру безбожной. Во время гонений он сделался тираном. Когда святые мученики стонали в предсмертной муке, он рукоплескал. Некто Леонид, отец известного в Александрийских актах Оригена, уверовал с верным слугою Василидом и был представлен Марком в судилище Аквилы. Христианин спокойно выслушал угрозы и смиренно перенес все пытки, но головы не склонил перед языческими богами. После пыток измученного бросили в смрадный подвал, а затем казнили. Сын его, Ориген, тоже принял христианскую веру и проповедовал о спасении людей. За ним сильно охотились и, наконец, поймали, обрели ему голову наподобие жрецов, поставили на ступеньки погоды языческого храма и приказали ему вручать язычникам пальмовые ветви. Он беспрекословно повиновался, но вместо слов, которые ему приказано было произносить, он смело говорил следующее. «Берите эти пальмы, но не в честь идола, а во славу Спасителя». Марк был свидетелем непобедимого мужества. Ослепленный местью, он не понимал величия божественной веры, силою которой мученики побеждали смерть в самых ужасных образах. Только однажды ужасная картина пробудила в нем сострадание, жалость и удивление при виде мученической смерти молодой девушки. Имя ее – Потамиена. Хотя она предстала перед грозным трибуном в одежде невольницы, но было видно, что она благородного происхождения. «Кто ты и откуда?» – спросили ее. «Я христианка и готова подтвердить это своей кровью», – неустрашимо ответила она. При таком признании загудела толпа, заволновалась и разразилась оскорблениями. Народ грозил ей пытками и смертью, но неустрашимая девушка не поколебалась, и сердце ее не дрогнуло. Напротив, оно радостно забилось. «Да, я христианка», – сказала она. «И мой возлюбленный – Христос. За него я готова пролить свою кровь, чтобы удостоиться мученического венца, который он приготовил мне». Аквила ласково сказал: «Ты подвергаешь жизнь опасности. Зачем преграждаешь путь к своему счастью, которое ждет тебя, если ты откажешься от своей веры? Брось нашим богам одну щепотку ладана, и твой господин, первый сановник в этом городе, освободит тебя. Он сделает тебя своей женою и даст половину своего состояния». «О, судья!» — воскликнула молодая девушка. «Не обольщай меня такими обещаниями, они напрасны. Исполни надо мной все то, что ты называешь своей обязанностью. Поверь, что вера моя не поколеблется. Какие бы ты пытки ни делал мне, я все равно скажу, что Иисус — единый мой Бог, которому я служу. И я хочу быть достойной дочерью». Бедная девушка только умоляла их не снимать с ее лица девичьего покрывала. Но масса настояла, и сбиры, солдаты, сорвали его. При виде ее красоты сбиры отпрянули. Перед ними явилась настоящая богиня Олимпа. Ее красота очаровала всех и возбудила сочувствие. Заметив это, девушка затрепетала. Она боялась, что сочувствие может пагубно отразиться на ней, и она лишится мученического венца. Ввиду этого она крикнула: «Ненавижу ваших фальшивых богов и презираю ваших безнравственных богинь!» Слова эти произвели свое действие, и палачи бросились на нее, как коршуны. Они начали пытать ее в продолжении 2 часов. И несмотря, что тело ее было все в крови и чудное лицо в синяках, она продолжала прославлять Бога и благодарить Его за мучения. Затем бросили ее в смертный подвал. В тесном подвале она взяла свой покров и вытерлась, лицо и раны. Затем начала молиться. Ей необходимо было приготовить себя к новым пыткам. Вечером дверь в ее темнице открылась, и перед ней предстал пресвитер. Он удалил стоявшего на страже солдата и пришел ободрить словом девушку приготовить к смерти. «Отец, — сказала она, — сам Господь послал тебя ко мне, а поэтому я должна тебе поведать тайну моей жизни. Жизнь моя неизвестна моим родственникам. Несмотря на то, что я в одежде невольницы, я дочь известного человека, занимавшего высокий пост. Я осталась сиротою и росла под покровительством одной благородной женщины. Она была ближайшей родственницей отца. Порция, так звали ее, она пеклась большой любовью обо мне. Однажды, когда я играла на берегу моря, меня похитили корсары, пираты. Но Бог хранил меня, потому меня продали в Александрии одному сановнику. Он послал мне ангела-хранителя в лице одной невольницы по имени Сильва. Она мне открыла Иисуса. И вот я из девочки превратилась в невесту. Я одела девичий покров, в котором и предстала перед трибуном. Они сорвали его с меня, но я чиста и осталась верна Иисусу. Теперь прошу тебя, останься в судебном зале и поддержи меня молитвой. Я своими угасающими глазами посмотрю на тебя, а ты благослови и обрати мой взор к небесам. Еще прошу, если будешь в Карфагене, найди ту женщину, которую, быть может, и сейчас оплакивает меня. Расскажи ей о моей жизни и смерти и передай ей вот этот покров, обогренный моей кровью. Я надеюсь, что ее Бог просветит». «Хорошо, я исполню все твои просьбы». На следующий день ее приказали обнажить и бросить в котел с кипящей смолой. Бедная девушка побледнела. Она испугалась, что будет обнажена. Она с мольбой бросилась на колени перед судьей и произнесла: «Ужальтесь надо мною! Умоляю тебя именем Цезаря, любовью матери молодой жены, не обнажай меня! Я не боюсь смерти, но не могу перенести срама девичьего бесчестия. Прикажи заново меня избить. Сажайте медленно в котел. Сделайте это одолжение. Я буду переносить все из любви к моему Спасителю. Этим будет доставлено удовольствие и удовлетворение для стоящих здесь». И судья согласился. Он приказал приступить к казни. Толпа же требовала обнажить ее. Но слуга беспрекословно стал выполнять медленное погружение в котел. И так она умерла. Этот воин вскоре стал христианином, и его обезглавили. Василит был верным слугой Марка, мужа Перипетуи. После его смерти Марк охладел ко всему. Ему было непонятно, почему Василит молился какому-то назарянину. Он не мог уразуметь, как его верный слуга, преследовавший вместе с ним, принял это вероисповедание и мог превратиться в христианина, да еще до смерти остаться верным этому учению. Он был потрясен. Марк собирался ехать в Карфаген. Он часто прогуливался у моря, ожидая подходящего корабля и размышляя о том, что происходит в стране. Один раз он сидел на берегу, предавшись своим размышлениям, и не заметил, как настала ночь. Он встал и пошел домой. На мосту он услышал догоняющие его шаги, но не обратил внимания, потому что был силен, храбр и не боялся никакой опасности. Вдруг из темноты вынырнула фигура и, остановившись перед ним в трех шагах, отчетливо проговорила: «Неблагоразумен тот, кто оставляет свои сокровища. Такой человек достоин сожаления. Пока он вернется в свой дом, злодеи лишат его этих сокровищ». «Кто ты?» — воскликнул Марк. «И кто тебе дал право нарушать мой покой зловещим предсказанием?» «Чем печальнее предсказание, тем вернее оно сбудется», — торжественно возразил говоривший, забыв изменить свой голос. «Кто ты?» — Марк задрожал. Ему показалось, что голос очень знакомый. «Объясни твои загадочные слова». «Тучи висят над твоим домом, поэтому позаботься, пока не поздно, о защите твоих дорогих лиц. Не спрашивай меня, кто я. Я тебе не скажу». И ловко исчез в темноте. Христиане Карфагена. В то время в Карфагене церковью Христа управлял известный своим благочестием Нумидий. Жена его воспитывала единственного своего ребенка и благотворила нуждающимся в ней больным и бедным христианам. Вследствие этого она была первой жертвой. Гораций, отец Перипетуи, известный богач и сановник, сохранил к Нумидию свою дружбу. Фабий был отцом Марка. Его все любили и уважали, как сенатора. Он был очень добр, но неумолим против тех, которые отказались от язычества. Будучи еще юношей, он познал эту веру, но отказался от нее и возвратился в язычество ради почестей и своего положения в обществе. Когда Нумидий стал христианином, то он с ним порвал всякое отношение. Однако, когда жену Нумидия Сабину Сатурнин приговорил к смертной казни, то Фабий с Горацием отстаивали ее жизнь и ходатайствовали о высылке. Но проконсул не согласился. Дочь Сабины Маркелиана после смерти матери посвятила свою жизнь Господу. Несмотря на то, что Гораций любил Нумидия, он все же запрещал его дочери общаться со своей дочерью Перипетуей. А девушки были подругами с детских лет. Но Нумидий желал их общения, чтобы указать Перипетуе путь спасения. Когда Марк оставил Карфаген, ушед с войсками с севера, Перипетуя вернулась в родительский дом и стала воспитывать свою дочь Эльву. Четырехлетняя Эльва была единственным ее утешением во время долгой разлуки с мужем. Прошло время, и встречи подруг возобновились, хотя и нечастые. Перипетуя очень обрадовалась обстоятельству, что могла снова быть с ней вместе и поделиться своими сердечными тайнами. Она очень любила Сабину, жену Нумидия, и возмущалась, что жестокие варвары лишили ее дорогую подругу Маркелиану матери. Сабина выдержала все пытки, презрение к ее мужу, к ней самой, и над всем этим перепетуя задумывалась, как претерпевают христиане тяжкие мучения ради неизвестного ей Бога, но не ради их языческих богов. Маркелиана постепенно открывала ей, что Христос принес спасение и пострадал ради всех. У Перепетуи мало-помалу стал разгораться огонь веры к неведомому Богу. И чтобы родители не заметили их бесед, они делали прогулки с маленькой Эльвой, говоря, что для Эльвы это полезно. Они шли туда, где не было людей, только птицы пролетали. И здесь женщины беседовали, пока не заставала их ночь. Частые отлучки беспокоили ее верную служанку Лукрецию, которая воспитывала ее. И она посылала своего сына Руфа, чтобы он провожал Перепетую домой. Семья Горация состояла из 4 сыновей и дочери Перепетуи. Под влиянием дружбы старшего сына Октавия и Марка, которые дружили с детства, Марк женился на Перепетуи. Младший брат Перепетуи, Юлий, был болезненным. Ему очень искренне сочувствовали все окружающие его в доме, так как он не обладал никакими физическими способностями. Но семьи очень любили его. Юлий был приятен видом. У него был мягкий характер, утонченный ум, воздержанность. Мудрые и здравые рассуждения давали ему право быть советником среди старших его людей и его брата Октавия. Октавий, уезжая, увез в сердце своем образ Маркелианы, который полюбил. Но вскоре получил письмо, что Нумидий, отец Маркелианы, принял христианство. Известие это его сильно огорчило и лишило его надежды на брак с Маркелианой. Еще он узнал, что ее мать Сабина тоже приняла христианство. Узнал и о страшных ее мучениях и смерти. Донесся слух, что и Маркелиана сделалась христианкой. Но Перепетуя в своей нежной сестринской любви старалась успокоить его, что это только слухи, хотя перемену в Маркелиане уже замечала. Когда она снова подружилась с Маркелианой, ее мучила совесть, потому что, удостоверившись, что подруга стала христианкой, она уговорила брата порвать с ней отношения. Теперь, осознав свою вину перед обоими, старалась содействовать их любви. Гораций лишился 5-летней девочки, оставшейся сиротой после смерти брата. По согласии жены Порции, они воспитывали ее наравне со своими детьми. Маленькая Потамиена любила свою тетю и была неразлучна с ней. И вот в одно время, когда девочка отбежала далеко от тети, корсары прилюдно схватили дитя и унесли. Тетя лишилась чувств, и в таком состоянии ее принесли домой. С тех пор они больше не виделись, и она ничего о ней не знала. Развалины древнего города. «Маркелиана!» — отозвалась после долгого молчания Перепетуя. «Твои последние рассказы проникли очень глубоко в мои мысли. Ты мне говорила о своем Боге Христе, что если бы он был обманщиком, то, наверное, не отказался бы от земных почестей, которые предлагали ему его ученики, видя его силу, и что он не позволил бы мучить себя до смерти. Ты помнишь, с какой ревностью доказывала, что если бы Христос не был Богом, то какой бы человек имел силу произносить во время страшных мук его святое имя, и что верит и будет верить лишь в него одного? Кто бы выдержал кипение в смоле, если бы не поддерживала надежда, что Господь оценит его мучение и заплатит за это вечным блаженством? Маркелиана! При одной мысли о кровавых расправах, зверями и других пыток душа моя содрогается. Но, несмотря на мою природную трусость, когда я думаю о смерти Христа и бесчисленных его последователях, принявших мученическую смерть за веру в него, я чувствую себя непобедимой. Я очень рада, Перепетуя, что слова мои произвели на тебя благотворное действие и вызвали на устах твоих правду, что Христос всемогущий. О, как приятна для меня будет та минута, когда ты признаешься в этом перед святым. Я уверена, что это настанет скоро. О, кто бы мог так смиренно и смело отдать себя в руки недругов, как он? Даже сбиры, посланные Синедрионом для поимки его, при виде его сияющего лица, полного спокойствия, с которым он, обратившись к ним, спросил, кого вы ищете, все отступили и пали. Нет, ни один человек еще не говорил с такой властью, силой и любовью, как этот. О, сколько горячего восхищения в твоих словах, Маркелиана! Отозвалась с улыбкой Перепетуя. Если бы мне кто помог проникнуться твоими убеждениями или возвратиться к языческой вере и выбросить из памяти все то, что ты рассказала о своем Боге Христе. Прежде я была удовлетворена покровительством своих богов и думала, что счастливая вечность увенчает мою жизнь, если я здесь проведу свою жизнь в целомудрии. А ну теперь, увы, нет мне покоя. Когда возобновилась наша дружба, я мечтала, что, беседуя с тобой, хоть на время забуду отсутствие Марка. Мечта сбылась. Слушая тебя, мысли о нем рассеялись. Когда ты заговорила о блаженстве вечного счастья, которое сулит ваша вера, я совсем забыла о возвращении мужа. Теперь я неспокойна. Я должна идти дальше, знать все, что входит в основу вашей веры, иначе я не могу так идти. Говори мне все до конца. Мой отец расскажет тебе все. Он, как священник, яснее тебе изложит учение Христа. Раньше я исповедовала ту веру, что и мои родители. Неужели мои родители будут вергнуты в ад на вечную гибель? Нет, этого не может быть. Бог силен вывести из заблуждений твоих родителей. Он хочет дать свет истины всем жаждущим правды людям. К сожалению, ты думаешь, что человек, рождаясь, может сохранить чистоту собственными силами и снискать вечную жизнь на небесах? Я так думала в недалеком прошлом. Не признавала надобности искупления, но когда узнала Слово Божие, которое просветило мой разум, узрела нищету своей души и поняла, что в глазах Вседержителя я самое жалкое и ничтожное существо. Я задрожала при мысли о гневе Божьем, но в ту же минуту вспомнила о Христе Спасителе, который был послан Отцом Своим для искупления грехов всего мира. Я готова избегать всякого зла и следовать добру. Я обладаю только частью знаний о Господе и Его чудном спасении всего человечества, сказала Маркелиана. Но у нас есть книга, написанная пророками по внушению самого Бога. Я верю, что именно в этой книге заключаются все божественные слова нашего Искупителя. Там говорится о грехопадении человека. И язва, которой они подверглись, переходит из рода в род, заражая натуру человека, и каждый потомок Адама рождается в грехе. И чтобы человека избавить от этого страшного рабства греху, пришел Христос, принял подобие человеческой плоти и на кресте понес перед Богом наказание за грехи людей этого мира. Подобно как через одного человека грех вошел, так через одного человека и уничтожен. И мы теперь свободны от этого страшного рабства. И Иисус пролил свою кровь и умер на кресте, чтобы человек, видя свои недостатки и слабости, рожденным внутри духом, умерщвлял все плотское и очистился и освятился для жизни в вечном царстве Господа нашего. Я не совсем тебя понимаю, как это? Сейчас поймешь. Как ночью нельзя заметить пятна на белом платье, так точно и человек, находящийся в заблуждении, не может замечать своих прегрешений, присущих греховной натуре. Они видимы только тем, которые пользуются светом Слова Божьего, которые говорят и действуют по вдохновению свыше. И чем больше мы приближаемся к Богу, тем лучше видим Его величие и святость, и свою нищету и ничтожество. Может ли Господь смотреть снисходительно на осознающего свои преступления? Об этом я и хотела тебе сказать, отозвалась Маркелиана. Господь может все. Он так любит человека, что ждет той минуты искреннего раскаяния и готов простить, снизойти к грехам нашего неведения. Но потом он требует от человека послушания и исполнения его заповедей. Ведь от начала человек не послушался Бога и поверил лжи сатаны, и попал в страшное бедствие. Будучи запятнан первородным грехом и склонен к преступлению, он отказался от послушания и был осужден на смерть и вечное мучение по справедливому суду Божьему. Но Бог по своей любви поставил милость выше суда и в своей премудрости нашел выход для всего человечества. Он послал к нам Сына, чтобы Он взял на Себя грехи наши, и всякий, кто поверит в это и захочет потом жить по правде, будет спасен. Таким образом, Христос был Богочеловеком с целью принять наши грехи. Он умер и воскрес, и вознесся на небеса. А когда пробьет для земли последний час, то Господь придет судить нас праведным судом. «Ах!» – воскликнула перепетуя Вивия. «Я уверена, что это он стучит в мое сердце, что все это дело Божье. Прочь от меня языческие предрассудки, прочь от меня боги, сделанные человеческими руками. О, Маркелиана, ты не знаешь моей слабости, как я бессильна при одной мысли о той минуте, когда я должна буду сказать, что я христианка. И что скажут родители? Я все-все перенесу, если только не изменит мне мой муж, если он не станет презирать меня и не откажется от меня». А Христос сказал: «Кто возлюбит мужа, мать, сестру, детей больше меня, тот недостоин меня». Моя милая подруга, ведь они просто творение, данное нам в этой жизни. И земная семья – это Божье определение до времени, пока мы не придем в Его Царство. А там будем, как ангелы на небесах. Там не женятся и не выходят замуж. Мы должны их любить самой большой любовью, но не больше самого Бога. Потому что Он Творец всего. Он наш Отец. Он наш Господь. И Он источник всего. Торжественно произнесла христианка. Душа перепетуи рвалась в небеса. Но что-то еще тянуло к этой жизни наслаждением. Она не знала еще могущества, которое могло покорить ее, твердо поставить на стези истины, закалить во всех испытаниях и вывести победительницей. Дома перепетуя получила письмо от Марка, в котором он писал, что принимал участие в гонении христиан. Перепетуя холодела при чтении описания пыток, какие он совершал собственноручно при казни. Марк, этот благородный и высоконравственный человек, до того испортился, что мог хладнокровно смотреть на мучения и смерть и равнодушно описывать это в письме. Перепетуя Вивия больше не приглашала Маркелиану для прогулок за город. По этой причине Маркелиана отправилась в дом Горация, но слуги не допустили ее под предлогом болезни госпожи. Маркелиана стала спускаться, как вдруг увидела маленькую Эльву. Она подошла к малютке и спросила о здоровье матери. Эльва сказала: «Последний раз, как мы были все вместе, мама все плачет и встает на колени, закрывает лицо ладонями». «Значит, твоя мама действительно больна?» «Да, она такая больная и не выходит из дома. А бабушка сказала, что она страдает и требует уединения. Когда бабушка спросила, почему не ходите на берег, она ответила, что надо отказаться от таких прогулок. Ты поговори со своей мамой. У меня есть лекарство от маминой болезни. Ты ей скажи, и она снова будет улыбаться и ходить на морской берег. Так ты завтра принесешь лекарство? Я приду к маме, как только она пожелает. В эту минуту появилась раба Лукреция и, видя Эльву с Маркелианой, быстро схватила девочку и унесла. Она никак не могла понять, почему Гораций снисходительно относится к опасным отношениям Перепетуи с христианкой Маркелианой. Однако сетование служанки не производило на Порцию, мать Перепетуи, никакого впечатления, так как она знала привязанность к господствующей вере язычников своей дочери и думала, что их встречи перевоспитают Маркелиану. Маркелиана ходила в те места, где они ходили вместе с Перепетуей. Но Перепетуя не являлась, и, наконец, Маркелиана дождалась. Перепетуя пришла на то место в сопровождении Руфа, сына Лукреции. И когда невольник ушел, подруги бросились в объятия друг друга и заплакали. «О, Маркелиана, дай мне того лекарства, что исцелит мою стерзанную душу! Да будет благословенна та болезнь, которая ведет тебя к небесному царству. Благословенно имя Господне за ту печаль, которая ищет могущественного утешения. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, — сказал Спаситель. Сколько правды в этих словах, доверься ему. Мои страдания невыносимые. Я мысленно находилась подле Бога, молилась, как умела, тому, кто создал весь мир. Он снял тяжесть, которая ослабляет меня. Ах, Маркелиана, какие большие язвы! Я грешница. Всю жизнь провела не в смирении перед Богом, а в угождении чреву и мамоне, самолюбии. Выдала поклонствие. Это так ужасно, это так страшно. Успокойся, Вивия. Милость Господня доказывай человеку его необъятную любовь и что он есть в действительности. Если душа почувствует свою нищету и ничтожество, то есть сердцем осознает, что не имеет ничего того, что есть во Христе, и поймет, что сама бессильна хоть что-нибудь изменить, что грешна, тогда душа смиряется перед Богом и получает потоки его святой милости и благодати, и кровь Спасителя искупает и смывает прегрешения. Только во Христе можно найти приют и защиту от справедливого Божьего гнева. Я очень торжествую, Маркелиана! Доминует тебя преждевременная тревога, моя дорогая Перепетуя. Он подкрепит тебя, и он тебе поможет. Я боюсь гнева родителей, братьев, супруга. Я боюсь потерять его. Зачем ты придумываешь разные несчастья? Разве Господь не волен удалить от тебя горькую чашу? Быть может, Марк, которого ты так боишься, последует твоему примеру и сам станет христианином? Перепетуя в душе молила Бога, которому уже верила, чтобы он вдохновил Марка. Дорогая Маркелиана, благодаря твоему доброму примеру я пожелала стать только как ты, христианкой, мужественной и сильной в вере. Но я так боюсь. Не бойся, ведь Спаситель испытывает человека по мере веры и силы. Посоветуйся, Перепетуя, с моим отцом, потому что я сама по себе не могу дать тебе должное наставление. Пришел Руф. Он сопроводил Перепетую домой и не скрыл от матери того, что Перепетуя долго и горячо беседовала с девушкой-христианкой. Прозрение. На следующий день Маркелиана пошла с Перепетуей и ее Эльвой за город. Лукреция предупредила девочку, чтобы та не отходила от матери, потому что между камнями ползают змеи. Эльва так и сделала и сидела около мамы и слушала весь разговор. Из-за каменистой равнины появился Нумидий. отец Маркелианы. Он из дома пошел в противоположную сторону, чтобы не навлечь беды, и обошел кругом и пришел к ним. Она, как только увидела Нумидия, поспешила к нему навстречу и с чувством приветствовала его. Надеясь на его премудрость, Перепетуя открыла перед ним всю свою душу, чувства, мысли и желания, рассказала о своих тревогах и сомнениях, о своей борьбе и сильном желании принять христианство. «Не спрашивай человека, дорогое дитя», — отвечал почтенный Нумидий, — «обратись с этой просьбой к Богу, который сказал, кто хочет идти за мной, должен отречься от себя, отца, матери, жены и посвятить свою жизнь, душу, сердце Господу. Иди смело по следам его. Если ты наружно будешь следовать язычеству, а тайно исповедовать христианство, то эта постоянная ложь перед людьми и Богом может обеспечить то счастье, за которым ты гоняешься в настоящее время. Не обманывай себя, дочь моя. Сам Спаситель говорит: отдай мне свое сердце. Знаешь ли ты, что значат эти слова? Это значит, что Христос всецело требует твоего сердца, которое ты должна положить у его ног. Когда ты его признаешь перед целым светом, он признает тебя перед Отцом. Теперь я знаю, что требует от меня Христос, и я охотно отдаю свое сердце Христу. О, если бы его рука укрепила меня и дала мужество исполнить все! При этом она закрыла свое лицо руками и молилась. Затем она открыла свое лицо и с полной верой сказала: «Отныне я христианка, и как христианка буду жить и умирать. Ты мне, Господи, помоги!» «Благодарю тебя, Боже!» – благоговейно произнес Нумидий. «Да благословит тебя Господь на отречение от язычества! Надейся на Бога, и вера твоя укрепится и спасет тебя навеки!» Маркелиана радовалась, и слезы катились из ее глаз. Нумидий, а с ним и обе женщины, стали на колени и благодарили Бога за дарованную им победу над сатаною. Нумидий, получая Перепетую, дивился ее уму. Перепетуя изъявила согласие пойти на собрание. Маленькая Эльва внимательно слушала и смотрела на всех. Наконец, все пошли домой. Нумидий пошел отдельно, а они втроем вместе. Вдруг заметили вдали приближающуюся к ним фигуру, в которой, к удивлению своему, узнали Юлия, брата Перепетуи. Она вздрогнула. Он сказал ей с нежной улыбкой: «Не бойся, я давно замечал в тебе перемену и все правила и чувства христианки и радовался за тебя. Я тоже христианин, и если бы я не был им, то и тогда тебе нечего было бы меня бояться. Я пришел порадовать тебя и признаться тебе, что я твой брат не только по крови, но и по духу. Разве тебе не говорила Маркелиана?» Перепетуя от радости чуть не упала. «Ах, Юли, как я счастлива! Я роптала, что одна, и он жалился надо мной и послал мне ангела, брата моего, того брата, гнев которого меня ужасал и приводил в трепет, больше, нежели гнев других родных, даже Марка. Ты меня научишь, когда мне лучше признаться мужу. О, Вивия, не полагайся ни на кого», — серьезно сказал Юлий. «Ты только проси помощи у Господа, и Он даст тебе все». Лукреция ожидала в коридоре свою госпожу, желая выговорить ей, но, увидев Юлия, охладела. Юлий был обязан своим обращением двум молодым людям, Клавдию и Секунду, тайным членам церкви. Это все и заставило его выйти им навстречу, так как он знал, что Нумидий закончит свое дело. Между тем Лукреция мало-помалу выпытывала у Эльвы необходимые сведения. Малютка не подозревала в душе о коварных замыслах няни. Она рассказывала обо всем. Лукреция после долгих советов с Руфом решила уведомить Марка, чтобы он скорее вернулся домой, не говоря ему, какая опасность грозит его жене. Поэтому Руф, не теряя времени, приготовился к отъезду. Прошло 2 дня в поисках Марка, и, как мы уже знаем, он был найден на берегу моря. Марк поторопился. Таинственное предостережение на острове Фароси еще не успело изгладиться из его памяти, когда он получил еще и письмо, в котором было написано, что от скорости его возвращения зависит счастье в его семье. Он решил ускорить свое возвращение. В письме было указано, где ждет его судно. А в это время Перепетуя и Юлий решили принять крещение. Они пошли вдвоем, а Эльву оставили дома. Лукреция не могла подозревать ничего, потому что Перепетуя пошла с Юлием. Потом они встретили Маркелиану, и она повела их в подземелье. Осмотревшись и не видя ничего подозрительного, они спустились вниз. Молодая женщина окинула всех взглядом. Она не знала, что карфагенская церковь была такая большая. Но Мидий, увидев их, подошел к ним и представил их епископу, которого уже предупредили, что они оба желают присоединиться к христианам, и тот обещал допустить их к крещению. После этого они пошли на указанное место. Девушка-христианка. Вера обновляет лицо земли, делает чудеса самопожертвования, не находя границ. Новые последователи ищут презрение, унижение, оскорбление. В то время, когда апостол Павел писал в Коринф, многие девицы торжественно посвящали свое девичество Богу. Таким образом, молодые отпрыски, воспитанные под сенью креста, посвящали свою чистоту Богу. Тихие, покорные, послушные и трудящиеся, они, как драгоценный жемчуг, сияли в храме Божием. Такой была и Руфина, сирота благородного происхождения из Италии. Она была похищена и продана. Она отличалась от всех своим характером. Именно в тот день Перепетуя явилась в храм. И еще новая сестра присоединилась к числу Христовых невест, которую звали Сильвой. Она была единственной дочерью известных богачей и добродетельных христиан. Еще в детстве она чувствовала влечение к беседам о Боге. Она считала величайшим счастьем молиться каждый день. Она мысленно витала в небесах, и нежное личико девушки было светлое. Можно было думать, что она действительно беседовала с Богом. Однажды она сказала епископу, что она хочет посвятить свою девственность Господу. Ей было 15 лет. Слова ее дышали правдой и неземной мудростью. Добродетельные родители прослезились. Они не сомневались, что сам Господь говорит ее устами. Вместе с нею и родители просили епископа принять ее в число верных слуг. С тех пор девочка оставляла свой уголок только для участия в церковных торжествах. Ночью она вставала со своего твердого ложа, и восходящая заря заставала ее с протянутыми руками. Любила она беседовать с девушкой-епархией. Ей было не более 14 лет. Принадлежала она к богатой греческой семье, и обращенная Сильвой была причислена к оглашенным приближенным. Благочестивые беседы с Сильвой разжигали сердце гречанки, которая с каждым днем все более пылала к Богу, несмотря на то, что родители ее были язычники. Наконец настало 5-летнее испытание Сильвы. Она вышла победительницей и явилась для произнесения вечного обета. Когда она встала на колени перед епископом, то скорее была похожа на ангела, чем на земное существо. Ее окружали девушки, во главе которых стояла тишайшая скромная Руфина, известная своей добродетелью, дочь Патриция Марта. Перепетуя стояла вдали. Она увидела в этой среде много знакомых лиц, приятелей и даже родственников, о которых даже и не подозревала, что они христиане. Увидела Клавдия и Секунда, которым брат ее был обязан своим просвещением. Она увидела и двоих невольников своего свекра, Реваката и его жену Фелициту. Епископ спросил стоящий перед ним Сильву: «Что угодно, дитя мое?» «Осмелюсь просить тебя посвятить меня тому, который составляет мою единственную любовь. Причисли меня к невесте, посвятившей свою жизнь небесному жениху. Знаю, что родители воспитали в тебе добродетели и благочестие, но ты знаешь, что обязанность христианки не только велика, но и весьма трудна. Взвесила ли ты на всех на весах ту тяжесть, которую желаешь принять на свои слабые плечи?»
«Буду просить силы Господа, ибо без него я ничто», — ответила Сильва.
«Скоро пройдет это затишье, настанет время языческого торжества, и все будет обращено в развалины, будут нападки мира. Сможешь ли ты победить их? Сможешь ли соединить твой девственный цветок с пальмовой ветвью мученичества?»
«Сама нет, но с помощью всемогущего покровителя, надеюсь, если Господь позволит мне умереть смертью Потамиены, обогревшись свой покров кровью».
Лицо Сильвы пылало небесным огнем. Слезы выступили на глазах старца. «Да будет воля твоя», — сказал епископ. Лицо его засияло, а уста стали шептать молитву. Он помолился и дал одежду для облачения Сильвы. Епископ покрыл ее голову покровом. Перепетуя залилась слезами и упала к ногам Сильвы, просила о ней молиться. Сильва сказала:
«Будь мужественна, и лицо твое украсят венцом. Но ты счастливее меня, потому что ты этот венец купишь ценой крови. Готовься к крещению».
По дороге все смотрели на Сильву, так она была прекрасна. Один молодой человек благородного происхождения, родственник проконсула, при встрече с ней встал, как вкопанный, спросил: «Не богиня ли это с Олимпа?» Сильвия пошла на другую улицу, а Прокл, так звали юношу, стоял неподвижно и уже обдумывал, как отыскать и завладеть этим сокровищем. Крещение. Ни Гораций, ни Порция не могли заметить перемены в Перепетуе, и Юлий тоже не возбуждал никакого подозрения. Постоянная болезнь заставляла его вести обособленную жизнь. Все богатые сановники, принявшие христианство, оставляли драгоценные и яркого цвета одежды, одевали белые. Все ценное заменяли обыкновенным. Даже домашние предметы, например, столовая посуда, заменялась простой. Ни в одном христианском доме нельзя было увидеть никакой роскоши. Перепетуя стала заботиться об Эльве. Стала ее учить молиться не языческим богам, а Богу живому. А ребенок слушал внимательно все наставления матери. Мать же радовалась успеху, но радость эту время от времени заволакивали тучи при воспоминании о гневе Марка, который узнает, что не только она, но и дочь христианка. Наконец она увидела, что Эльва настолько понимает правила святой веры, что может принять с ней крещение, и она стала просить епископа, чтобы допустил и Эльву к крещению. Епископ согласился. Новообращенных подвергли испытаниям в течение года. Перепетуя особенно хотела, чтобы это совершилось до приезда мужа, и стала усиленно подготавливать Эльву. За то, что она должна скрывать от Лукреции, которая сейчас не могла за ними следовать из-за отсутствия Руфа, она думала, что Перепетую не успеют окрестить до приезда Марка. В назначенный час Перепетуя вместе с Эльвой и Юлием ушли из дома, унося с собой надежду, что когда вернутся назад, то уже будут неразрывны с Богом. Подойдя к месту, где их ожидали Нумидии и Маркелиана, они поприветствовали друг друга и их ввели в церковь.
Всех их поставили на возвышенное место. Они произнесли покаяние, обещание служить Христу, потом им всем преподали обряд водного крещения. Таким образом, обряд крещения кончился. После этого новообращенные первый раз были допущены к трапезе. Все сели без различия, богатые и бедные, знатные и невольники, все вместе. Обычно все одевали белые одежды, но Перепетуя и Юли не могли подчиниться, потому что свое обращение они должны были скрывать. Но какое было их удивление, когда они вошли во двор своего дома. Они заметили, что все окна были освещены. Все виденное доказывало, что идет пир. Гости прохаживаются по комнатам. Все с нетерпением ждали Перепетую. Только она появилась, как все громко и радостно вскричали. В эту минуту молодая христианка увидела перед собою Марка. Волнение и испуг, вызванные внезапным появлением мужа, сильно подействовали на это хрупкое существо. Она только вскрикнула: «Марк!» Устремила на него потухший взор и упала без чувств. Долго она находилась в этом состоянии. Наконец, благодаря поданной помощи, пришла в себя. Тревога исчезла на время. Вскоре пришел отец Марка, Фабий. Он рассказал, что был задержан Сатурниным. Фабий злоречиво, запыльчивостью говорил против христиан. Сделал только исключение Нумидию, зная его добродетель, которая заслуживает снисхождения и уважения, и выразил свое недоумение, зачем Гораций допускает Перепетую быть в тесном общении с Маркелианой. Гораций с присущей для язычников гордостью ответил, что он не боится за свою дочь, которая очень предана язычеству, и не может быть, чтобы Маркелиана могла совратить Перепетую. А Фабий сказал: «Однако же ты говоришь, что эти басни сильно влияют на слабые умы и разнузданное воображение. Примером этому может служить Нумидий. Где ты можешь найти человека сильнее духом, закаленного, умного и со здравым рассудком, а между тем мы знаем, что он особенный ревнитель христианства?» Гораций перебил, говоря, что он с минуты на минуту ждет сына Октавия из Рима, и если у него еще не потухла любовь к Маркелиане, то он сумеет ее убедить оставить христиан. А если ничего не получится, но Октавий, позабыв свой долг Цезарю, будет намерен жениться на христианке, то Фабий может быть уверен, что он, отец, не допустит этого брака. Я уверен, что твой сын не женится на презренной. Смертельная бледность Перепетуи и выражение на глазах ужаса, смотревшего на сестру Юлия, обратило внимание Марка. Но, к счастью, к ним присоединился Фабий. Марк не скрывал своей ненависти к христианам. Он рассказывал все подробности ужасных пыток и кровавой смерти христиан. Это был страшный удар для его жены. И она, под предлогом уложить Эльву, ушла. В комнате она встала на колени, поручила себя Богу и просила дать силы. Пир в доме Фабия. Фабий решил в честь приезда своего сына устроить пир. Для этого он пошел к Горацию и просил, чтобы его жена помогла ему в этом деле. Счастливая мать охотно приняла на себя обязанности и приказала Лукреции приготовить лучшие наряды. Лукреция знала, что для Перепетуи это будет очень неприятно, но подумала, может, Перепетуя в своем личном счастье и на пиру забудет все христианство. Однако общая радость не уменьшила беспокойства о предстоящих опасностях Перепетуи. Как она не вслушивалась в приятный голос Марка, но при мысли, что скоро настанет страшная минута бранных слов и встреча с его гневным взглядом, она трепетала. Порция просила Перепетую и Марка, чтобы они остались у них, пока отец Марка сделает им дом. Счастье Марка стушевало в памяти таинственное предсказание, которое заставило его раньше срока оставить Александрию. И он никак не мог себе уяснить, почему вещун возбудил в нем такую тревогу. Жена сохранила к нему прежнюю любовь привязанность, и ребенок был здоров, весел и счастлив. Какая опасность угрожает ему? Когда он богат, повышение Цезаря падает градом, и все его приветствуют. Какая злая шутка! Но она нисколько не мешает моему счастью. Однако почему Перепетуя часто бывает грустна, и глаза ее заволакиваются слезами? Почему вздыхает грустно, когда говорю о том, что обещает нам будущее? Наконец настал праздничный день в доме Фабия. Перепетуя очень волновалась, и в отсутствие Марка сходила к Нумидию посоветоваться, как поступить. Он посоветовал ей свое обращение держать пока в тайне и принять участие в пиршестве ради мужа и делать то, что только не противоречит правилам христианства. Перепетуя оделась, приняла вид веселого настроения и спокойно вышла к гостям. При ее появлении выражение изумления, восхищения и гордости отразилось в глазах счастливого мужа. На ней было платье снежной белизны, а сверху плащ, шитый золотом и серебром. Маленькую Эльву тоже одели в белую, шитую золотом одежду. Затем все гости были приглашены в сад. Там были разные игры. Марк тоже принял участие в состязаниях и вышел победителем. Перепетуя всем казалась веселой, но в душе ее была тревога и тоска. Сердце предсказывало ей скорую бурю. Только Порция замечала, что ее дочь как бы встревожена или утомлена, но приписывала это усталости от общества. Фабий вел Перепетую и посадил ее рядом с собой. На каждом столе были расставлены домашние божества. После обеда сердце Перепетуи требовало уединения, воздуха, молитвы к Богу и приобретения в молитве новых сил. Воспользовавшись случаем, она уединилась в пустую комнату, сняла с себя плащ, упала на богатое ложе и дала волю слезам. «О, почему у меня дом не такой, как у тебя, Христос? А эти роскошные хоромы?» Затем встала на колени, подняла вверх руки и глаза к небу, произнося: «Великий Боже, взгляни на рабу твою своим милостивым взглядом. Я чувствую свою слабость, но ты подкрепи, ободри меня. Все, что ты допустишь до меня, я принимаю, да будет твоя святая воля». В этот момент она услышала приближающиеся шаги. Она вытерла глаза и села на ложе. Но люди прошли мимо, не заметив ее. Марк с отцом готовились к последнему торжеству. Его не беспокоило отсутствие Перепетуи. Он думал, что она гуляет в роще или в саду. Зажгли огни в саду, и от этого сад принял фантастический вид. Вивия все сидела в комнате. В первый раз она увидела разницу между луной и земными огнями. Во свете луны она видела спокойствие. Вскоре она услышала голос Марка, который искал ее. «Наконец-то мы заживем в своем доме! Еще несколько часов тайно, а завтра я открою ему свою душу», — сказала она про себя. Марк счастливо подал ей руку и сказал, что он совсем устал. Перепетуя не спрашивала, куда они идут. Но сердце ее конвульсивно дрогнуло. Кровь прилила в голову. Она заметила, что они идут к мраморному храму. Наконец, взойдя на последнюю ступеньку, она взглянула вокруг, и ужас ее достиг высшей точки. Внутри храма, на богатом пьедестале, стояла статуя богини. Перед нею жертвенник и жрец стоял в ожидании Перепетуи принести в жертву быка. Все это произвело на Вивию зловещее впечатление. Но вдруг она остановилась и окаменела. А в этот момент к ней подходила Эльва, убранная цветами, и вела за собой белого теленка. Девочка улыбалась, но когда она встретилась взглядом с матерью, преисполненным отвращения и ужаса, сердечко ее дрогнуло, улыбка ее исчезла, и она вся побелела. Мать быстро подошла к ребенку, схватила ее за руку и рухнула на пол. Эта трагическая сцена продолжалась с минуту, так что страдания Перепетуи не было сильно замечено, и все думали, что она исполняет обряд с особым рвением. Две девушки в белом подошли к ней, одели на нее плащ и увенчали голову оливковыми листьями. В это время раздались звуки труб. Между тем перепетуя Вивия переносила страшную борьбу, из которой вскоре вышла победительницей. Борьба эта продолжалась один момент. Дух ее парил в небесах, и она, встав с колен, белее мраморных колонн, одной рукой прижала свое дитя к груди, а другой сбрасывала священный плащ и венок и топтала их ногами, и громко произнесла: «Слушайте, люди, и поймите мои слова. Здесь, в храме ненавистного мне идола, свидетельствую в присутствии моих родных и знакомых, что не запятнаю своей души бесчестным обрядом, не согну своей головы перед божеством, сделанным из камня человеческими руками. Нет Бога, кроме Бога на небе, создавшего небо и землю. Благодарить идола за то, что мне послал Бог, подло и омерзительно, и я не допущу себя до этого». Перепетуя умолкла, и вместе с последними словами тяжелый вздох отчаяния вырвался из груди Марка. Вздох, который отозвался у остальных родных. Перепетуя отреклась от языческих богов. Она мужественно шла до конца. Марк оперся о колонну, так как силы оставили его, сжал зубы, как бы для того, чтобы сдержать свой гнев. Он устремил свой взгляд на жену и приложил руку к сердцу. Перепетуя подошла к нему и произнесла его имя, но он молчал. Она стала перед ним, прижала его руку к своим губам и голосом, который разжалобил бы камни, сказала: «О мой дорогой! Не отталкивай меня, пока не выслушаешь меня. Открой уши для святой правды, которая заставила сделать тебе неприятность. Больше я ни о чем не попрошу тебя». Марк пришел в себя и весь задрожал. Он как будто наступил на ядовитую змею. Слезы ужаса и печали повисли на его ресницах, и он с отчаянием взглянул на жену. Еще мгновение, и он прижал бы ее к своей груди, простил бы ее в том, что язычники называли преступлением. Но в эту минуту раздались звуки возмущения народа ее поступком. «О, так она христианка! О, безумец! Это наказание, заслуженная кара, что ты оставил свое драгоценное сокровище без всякого надзора!» После этого он пошел и быстро исчез среди деревьев. Перепетуя лежала без чувств перед жертвенником, а бедная Эльва громко плакала. Первое испытание. Перепетуя пришла в себя на ложе. Отец, мать, дочь, брат и другие родственники окружили ее. Только не было одного человека. Она обвела всех взглядом, искала того, кто облегчил бы ее страдания. Но, увы, его-то и не было. Ее охватила еще больше тоска. Она была сильно бледна, закрыла глаза и слабо шевелила устами, посылая молитвы тому, кто читает самое сокровенное в сердцах. Печаль и стыд овладели язычниками. Фабий и ему подобные дышали гневом, ненавистью и местью. Фабий, как только увидел, что она пришла в себя, начал порицать христиан и выговаривал Горацию, что позволил дочери общение с ними. «Я тебя предупреждал, предсказывал, что из этой дружбы выйдет скверное последствие. Горе тем, кто так оскорбил моего сына и оторвал его жену от служения богам. Я смою позор кровью Нумидия и Маркелианы. Мщение дают мне в руки сами боги». Напрасно Гораций успокаивал его, но злое лицо Фабия не прояснилось, сердце не смягчилось, и в его взгляде не было сочувствия. Порция стояла и вспоминала те обстоятельства, которые ослабляли ее надзор. Я не послушалась Лукреции и позволяла ей видеться с Маркелианой. Лукреция — верная воспитательница. Это я виновата, что допустила свою госпожу до такого позора. Она молча удаляла от перепитую Эльву, которая рыдала и не хотела отходить от матери. Когда Марк вводил свою жену в храм, любезный брат Юлий, идя за нею, не спускал глаз с нее, зная, какое испытание готовится для нее. Он хотел ободрить перепитую хоть одним взглядом, но ему не удалось. Сердце его радостно забилось, когда Вивия сбросила с себя венок и начала топтать его. Ему хотелось быть вместе с ней. С ним стоял невольник Фабия Ревокат и его жена Фелицита. Фабию и во сне не снилось, что его лучшие невольники – христиане. Юлий и Ревокат бережно подняли перепитую и понесли во дворец, а Фелицита и Лукреция очищали дорогу среди разъяренного народа. Вивия стала молиться, и Господь ее укрепил, и у нее и следа тревоги не осталось. На лице ее видна была решительность. Все движения были величественны, так что язычники невольно трепетали при виде ее царственного достоинства. Она взяла за руку Эльвию и сказала: «Я ухожу. Мое сердце говорит, что мы сделали с предметом ненависти тех, которые так недавно любили нас всем сердцем. Мы пойдем туда, где любовь к ближним пылает во всех сердцах, где нам не страшно сказать, что мы христиане». «Как? И Эльвы? И мою Эльву втянули в эту грязную секту!» — вскричала Лукреция в отчаянии и начала отнимать испуганную девочку. Но Эльва, обвив руками шею матери, зарыдала и сказала: «Нет-нет, мама, не отдавай меня, я ведь тоже ж христианка, и я пойду с тобой всюду и умру за Бога, как умерла Потамина». Фабий окаменел. Его лицо посинело от злости. Глаза метали молнии. «Что я слышу? И дочь моего сына! Горе! Горе изменникам! В них я пущу острые стрелы моего гнева». Эльва крещена по ее собственному желанию. Ее невинное сердечко познало и полюбило Спасителя мира. Укрепленная Иисусом в истинной вере, она свергла с себя ваших истуканов и теперь поклоняется истинному Богу. Не бойся людей, моя крошка, которые властны над твоим телом, но не над душой и духом. Скажи им, что ты никогда не склонишь своей головы перед их истуканами. Скажи, что ты веришь в единого Бога и Иисуса, распятого за нас. Он избавил нас от мучения в аду. Девочка оживилась и сказала: «Да, я христианка. При крещении обещала послушание только истинному Богу, искупившему мою душу от вечных мучений». Фабий зашипел, словно придавленная змея. Ярость его выходила из границ. Гораций вторил ему. А Порция, наоборот, расстроилась словами девочки, которые произвели на нее большое впечатление. Она изумлялась благородным стремлением своей дочери и внучки, и вследствие этого встала на их сторону. Юлий, пользуясь этим случаем, обратился к матери со следующими словами: «Матушка, от тебя зависит предварить гнев отца. Сдержи бурю, которая готова разразиться над головой моей любезной сестры. Вспомни свою любовь к детям, повлияй на отца. Попроси его не отвергать Вивию, не выгонять из дома, но смотреть на нее и любить ее, как он любил и ласкал ее в былое время, когда она была малюткой и прижимала свои головки к его груди». Она тотчас обратилась к мужу с увещеванием и дала понять Фабию, что время может повлиять на перепитую. Слова ее нашли отклик и сочувствие. Спустя несколько минут Гораций увозил свою дочь и внучку домой. «Эльвочка, моя дорогая, — говорила перепитуя, — Как я счастлива, что ты такая маленькая можешь назваться христианкой, и церковь назовет тебя достойной этого имени. Теперь станем на колени и помолимся. Проси, дорогая, силы, потому что это только начало испытаний. Испытания будут еще больше и тяжелее, и нам будет надо устоять до конца. После молитвы Эльва спросила: «Мамочка, почему мы не поехали на новоселье, и почему с нами нет папы?» «Твой папа не знает Иисуса и не хочет, чтобы мы любили и служили Господу. Ах, милая, едва ли мы увидим отца!» «Мама, я буду молиться днем и ночью за него, но ты, мама, поговори с папой о нашем Спасителе. Папа скоро поймет!» И Эльва уснула. А мать встала на колени и просила, чтобы Господь смягчил сердце ее мужа. Как ей нужно увидеться с Нумидием или Маркелианой, но не было возможности. Однажды вошла к ней мать. Печаль на ее лице предвещала новые пытки, как христианки, и она не ошиблась. Ей дают условия никуда не ходить, принимать гостей только в присутствии отца. Никаких уходов из дома не может быть. А главное, Фабий и отец решили назначить одного ученого-жреца, чтобы он каждый день беседовал с ней, и чтобы она обращала внимание на жреца и его учение. Своим посредником между собой и Марком она избрала Юлия, и его допускали всегда к ней, чтобы он увещевал ее оставить новую веру. Жрец приходил каждый день и в присутствии матери доказывал Вивии, чтобы она вернулась. Но перепетуя доказывал так энергично, что заметила, что эти религиозные беседы действуют благотворно и принимают уже другое направление. Она заметила, что мать стала с чувством отзываться о христианах. Прошло 2 недели, но никто ничего не сказал ей о муже. Между тем Марк узнал, что Эльва приняла крещение. И с этой минуты он решил отобрать к себе дочь. Но, жалея любимую жену, он оставил малышку у нее. Часто он спрашивал, есть ли хоть какая-то малейшая надежда на обращение. Но родители не могли успокоить его положительным ответом. Юлий также не мог подтвердить и говорил ему, что у христиан такая сила, что они на все идут ради своего Спасителя, и видно, что и у Перепетуи очень большая сила и выдержка. И старался уговорить Марка восстановить порванные отношения с Перепетуей. Юлий был уверен, если он встретится с Вивией и увидит страдания ее и ее тоску и сильную привязанность к вере во Христа, Марк примирится с этим обстоятельством. Но труды были напрасны. Марк боялся своей слабости и потому решительно отвергал советы Юлия. Между тем, совсем неожиданно, приехал из Рима старший сын Октавии. Случай этот прервал ее страдания. Приезд его сделался источником беспокойства и для Юлия, помня, что он большой ненавистник христиан. Но при первой встрече исчезла вся тревога, и сердце радостно затрепетало. Октавий приветствовал сестру такими же словами, что и Юлий, назвав ее сестрой во Христе. «О, Вивия, когда я услышал о твоем обращении, о твоей геройской самоотверженности, выдержке и отваге, сердце мое дрогнуло от радости, что я буду тебя приветствовать, как сестру во Христе». О, сила, изменившая меня, заключается в самоотвержении. «Я видел мучеников», — сказал Октавий, «которые умирали с улыбкой на устах и молитвой, смотрел на престарелых, благородных женщин, красавиц-девиц, на юношей из 7 патрициев и, наконец, на маленьких детей, которые бежали на ужасные пытки. Я спрашивал этих умирающих, неужели они не проклинают палачей? И они отвечали мне молитвой за них и благословением их. О, тогда у меня помутилось в моих глазах. Сердце мое стучало, душа моя стремилась к тем людям, самоотвержение которых я, воин, не мог понять. Мне хотелось говорить с ними и спрашивать, где источник их неземной радости и откуда силы, во время пыток? Кто восполняет им сердца любовью к самым злейшим врагам? Все это я хотел знать и ознакомиться с их учениками и их учением, которое злого человека превращает в ангела. И благодать Всевышнего снизошла на меня и просветила мою душу и заставила благоговеть. Я уверовал в Иисуса, да будет имя Господне благословенно. Уж если божественная правда просветила твою душу, почему же она не может просветить Марка? О, мой брат, помни о моем муже, внушай ему святую правду нашего учения, но не говори, что ты христианин. Некоторое время это должно быть тайной, как для твоей, так и для моей безопасности. Ведь ты знаешь, что есть приказ преследовать христиан, особенно военных. Обращение Маркелианы в христианство сначала опечалило Октавия, но теперь он благодарил Бога. Выйдя от сестры, первый визит он нанес Нумидию. Ему хотелось признаться ему и Маркелиане, что они одного исповедания. Часто он ходил к Нумидию и хотел знать, питает ли Маркелиана к нему прежнее расположение. Маркелиана сказала, что хотела подавить это чувство и в беседе с Перепетуей никогда не употребляла его имени, думая, что он явится врагом. Сердце болезненно сжималось при мысли, что отец не позволит жениться и что между ними все порвано, потому что между ними образовалась великая пропасть. «Я сохранила в тебе всю привязанность и к другому любви не питала». Октавий знал, что его отец не позволит жениться на Маркелиане и решил взять ее под свое покровительство. Звание жениха давало ему право на это. Но Нумидий не позволял идти против воли и замыслов Горация, но Октавий уговорил его дать согласие на обручение с Маркелианой, и решено было пригласить только надежных людей в дом Нумидия. Гораций уважал и любил Нумидия. Он все делал, чтобы предотвратить угрожающую ему опасность со стороны Фабия, но то обстоятельство, что он стоит за христиан, заставило согласиться с доводами Фабия. Поэтому они донесли проконсулу о действиях Нумидия. Гораций думал, что обвинение кончится ссылкой в отдаленные места Римской империи. Фабий, как сенатор, мог защитить его от пыток. Однако Гораций ошибся. Он не знал, до какой степени Фабий ненавидит христиан. Судилище. Для Фабия представился удобный случай обвинить Нумидия. Мстительный Фабий, посоветовавшись с сыном, доверил тайну только Проклу, тому, который захотел добиться Сильвы. Прокл был необыкновенно жадный и мечтал только о богатстве и грязных развлечениях. Избирая такого сообщника, Фабий послал его к христианам и был уверен, что Перепетуя и христиане начнут его перевоспитывать. А сам стал склонять Сатурнина к решительным мерам. Марк, видя твердость и непоколебимость своей жены, обвинял во всем Нумидия и Маркелиану, и потому подписался под обвинением Нумидия, который якобы был причиной его разрыва с женой. Фабий в своей ненависти не пощадил и Маркелиану. Ему хотелось устранить подозрение, что и он был когда-то христианином. А главное, его подстрекал эдикт Цезаря. Исполнением этого он должен заслужить награду. Марк и Гораций не ожидали, что их врагов ожидает смерть. Марк только знал, что обвиняемые встанут перед судом. Фабий выпытал у Лукреции все подробности, касающиеся Нумидия, Перепетуи и Маркелианы, и попросил, чтобы она под предлогом прогулки с Эльвой привела ее к нему. Он решил настроить ребенка против матери и заставить ее быть свидетельницей. В одном из залов дитя заигралось и забылось. Она рассказала весь разговор и молитву христиан Лукреции и другой невольницы, игравшей с ней. Фабий стоял за дверью и все слышал, и потом сказал Эльве. Я слышал и теперь знаю, что у твоей мамы нет злее врагов, чем Нумидий и Маркелиана.
Но девочка ответила ему с истинной простотой, и этим устыдила язычника.
«Ошибаешься, дедушка, очень ошибаешься», — произнесла она решительно. «Если бы все наши родные были похожи на них и так любили маму, как они, то не случилось бы такого несчастья никогда, и мы не испытывали бы никакой печали».
Фабий смешался и, скрывая свой стыд и гнев, дал разговору другой оборот.
«Ведь твоя вера запрещает тебе лгать».
«Наш Бог не любит лжи, и мама говорит, что лжецов участь в озере Огненном, в котором будет мучиться дьявол».
«Поэтому ты скажешь проконсулу всю правду», — сказал Фабий. «Он должен знать все, что говорил Нумидий твоей маме. Помни, что твоя вера повелевает тебе говорить искренне и отвечать правду на все вопросы».
Эльва сразу испугалась, а потом успокоилась, зная, что пойдет туда с доброй Лукрецией. В то время, как велся разговор с ребенком, Прокл расставил стражу неподалеку от жилища Нумидия. Работая на Фабия, Прокл не переставал думать о Сильвии. Он хотел отыскать ее и исполнить над ней свои гнусные замыслы, поэтому поручил слуге выследить свою жертву. Он уже знал, что она дочь весьма благородных и состоятельных родителей. Сильва возбудила в нем животные страсти, но когда он узнал, что она христианка, он понял, что ему трудно будет удовлетворить свое желание. Спустя 2 дня Октавий пошел к своему доброму другу Клавдию, жившему недалеко от дворца Сатурнина. Именно Клавдию Юлий был обязан своим обращением в истинную веру. Когда приятели беседовали, вдруг раздался шум и крики.
«Долой христиан! Дайте нам крови презренных христиан, изменников Цезаря!»
Октавий и Клавдий бросились к окну. Какой ужас! Они увидели среди толпы палачей Сатурнина и небольшое общество связанных христиан, а во главе Нумидия и Маркелиану.
«Боже!» — воскликнул Октавий. «Ради тех страданий, которые ты претерпел, избавь эти существа от рук их врагов!»
В эту минуту он забыл, что обещал Перепетуе сохранить тайну веры. Удивленный Клавдий тоже воскликнул.
«Октавий, дорогой, и ты молишься Небесному Отцу? Слава тебе, Господи! Подай же мне руку, поспешим на помощь нашим братьям!»
Октавий тоже удивился, но сейчас не было времени для объяснений. Раздались новые крики.
«В огонь, христиан! Львам на растерзание!»
Октавий задрожал. За его невестой шел его брат Юлий, а за ним Сильва и другие знакомые.
Быстрее молнии он выскочил из комнаты и, расталкивая толпу, сделал себе дорогу до самого судилища.
Стоявшие там узнали в нем офицера войск Цезаря и пропустили его с Клавдием к судейскому месту. Сатурнин приветствовал Октавия, памятуя, как ему говорили с большим уважением об этом офицере. Стали вызывать свидетелей. Вошли Гораций и Марк. При виде Юлия Гораций побледнел. Он обвел блуждающим взглядом остальных. Он никак не ожидал видеть любимого сына перед судейским местом. Он хотел сказать, что его сын взят по ошибке. Но проконсул дал знак молчания и спросил, в чем обвиняют лиц, представленных на суд. Отозвался Прокл, посланный самим Сатурнином арестовать христиан. Он стал обвинять их в непочтении римских богов, в заговоре против их божественного Цезаря, схваченных во время моления Назарянину.
«Кто докажет их измену? Сегодня я послал арестовать Нумидия и Маркелиану и представить их на суд. Я решил захватить их врасплох, так как был извещен, какое время они молятся своему богу. Мой слуга познакомился со слугами Нумидия и узнал от них это время. Когда я вошел в дом Нумидия, Я думал, что он необитаем. Потом я пошел в сад и там взял их. Они сопротивлялись? Нет, напротив.
Но Меди грустно посмотрел на Маркелиану и сказал: «Да будет воля твоя, Всевышний».
Но Меди еще попросил побыть в доме с другими христианами. Я позволил, и они пошли с большой охотой. При этом я прошу допросить еще одну подругу Маркелиани, Сильвию. Она сбивает с пути молодую гречанку, дочь богатых родителей.
Гораций был в отчаянии и ждал, когда его сын Юлий отзовется в свою защиту и развеет подозрения, но Юлий молчал. Наконец Гораций подошел к сыну и, положив ему руку на плечо, дрожа, спросил: «Что ж ты молчишь, Юлий? Надеюсь, ты не принадлежишь этой секте и исповедуешь нашу веру? Скажи, скажи, наконец, что ты схвачен по ошибке».
Юноша хоть и был тронут словами отца, но твердо ответил: «Помилуй меня, Боже, чтобы я отрекся от веры моего Спасителя. Да, отец, я христианин. И несколько минут тому назад я вместе с христианами возносил молитву к Небесному Отцу. А теперь, когда настало время, я признаюсь в присутствии всего народа и властей, что нет другого Бога, кроме как на небе. Говорю, что я чувствую и знаю. Я питаю надежду, что Господь поддержит меня, даже если за признание пришлось бы и умереть мученической смертью».
Отец стал просить: «Юлий, не надрывай моего сердца. Не отравляй жизни матери, которая вскормила тебя. Не печали родных, которые тебя любят. Возьми назад свои слова. Неужели мои слезы не действуют на тебя?» Юлий плакал, но был тверд в своем решении.
Гораций указал на колдовство, которым Нумидий окружил Юлию ради того, чтобы женить его сына на Маркелиане, и сказал: «Когда эти ненавистные люди будут высланы из страны, мой сын станет язычником».
Октавий вскипел гневом и хотел прервать слова, бросившие подозрения на христианскую девушку, но взгляд Клавдия остановил его. Клавдий знал, что она была его невестой. Клавдий хотел воспользоваться этим для Маркелианы и для блага Нумидия. Ему было жаль Юлия, и он выступил в качестве адвоката и просил суд сказать слово в защиту юноши. Ему позволили. И Клавдий с присущим ему умением говорил красноречиво и увлекательно. Он обратил внимание на заслуги Горация, на пользу, принесенную Октавием, как непобедимым, наконец, увечность, молодость и немощь Юлия. Речь Клавдия повлияла на суд, и Юлия освободили, думая, что это снисхождение возбудит в нем языческое благородство. В эту минуту пришел Фабий. Присутствие Юлия, как обвиняемого, поразило его, но приговор признал правильным. Несмотря на крики, Юлия по просьбе Горация повели домой. Лицо Нумидия дышало покоем, твердостью и уверенностью. Маркелиана стояла со слезами, вызванными гневными взглядами солдат и разнузданностью народа. В это время на лице можно было прочесть, что она будет непоколебима и отдастся Всевышнему. Сильва, веселая, как весеннее утро, смотрела в пространство. Уста ее слегка шевелились, душа ее беседовала с Богом. Глядя на нее, можно было подумать, что она стоит не на суде среди палачей, а в церкви, и что при ней находится тот, кому она посвятила жизнь. Когда восстановили тишину, суд начал вызывать свидетелей против Нумидия и Маркелианы. К трибуну подошли Гораций и Фабий. Нумидий вздохнул при виде их. Он не боялся за себя, но жаль было других. Оба они указывали на влияние этого человека на перипетую. Марк тоже сказал, что за отступничество от языческой веры жены он винит христиан, что в его отсутствии они околдовали ее. Клавдий второй раз выступил в качестве защитника, и когда Сатурнин дал слово, Клавдий произнес прекрасную заступническую речь, в конце которой добавил:
Всем известно, что Нумидий и Маркелиана – христиане. Я не хочу оспаривать этого. Но дело в том, что необходимы веские доказательства, свидетельствующие о них, как о явных подстрекателях к отступничеству от веры. Представившие на суд Маркелиана и Нумидий должны быть освобождены. Сатурнин ценил достоинство Нумидия. Кроме того, его ужасала мысль о такой молодой девушке, как Маркелиана, и он искал, как бы освободить их. Речь Клавдия понравилась ему. Фабий заметил, что в нем происходит борьба, и потому вышел вперед. «Я докажу», — сказал он, желая дать делу другой оборот. «Они достойны наказания. Они под предлогом прогулки в развалинах заставляли перепятую кланяться распятому Назарею и молиться их Богу». Свидетельство Фабия не понравилось проконсулу, так как, согласно доказательству, он должен будет наказать Маркелиану и Нумидия. Сатурнин украдкой бросил взгляд на Нумидия и увидел, что этот почтеннейший старец не намерен оправдываться. Напротив, он готов обвинять себя. Фабий оставил судебный зал и вернулся в сопровождении Лукреции, которая вела пятилетнюю девочку Эльву. В народе послышался ропот при виде малютки, в глазах которой просматривался необыкновенный ум. Красота этой крошки возбуждала во всех не только удивление, но и уважение. «Ты хочешь, чтобы она давала показания?» Но Фабий не обращал внимания на явное недовольство судьи. Он сказал: «Не смущайтесь детским возрастом, девочки. Пусть она повторит все то, что она говорила утром». Потом он обратился к ней: «Эльве, скажи все, что ты слышала, как Нумидий уговаривал твою мать оставить свою веру и сделаться христианкой, как учил молитвам, как среди развалин твоя мама стала на колени перед Спасителем». Эльва со слезами посмотрела на Маркелиану. Девочка почувствовала опасность для своих друзей, но не знала, что делать. Маркелиана печально улыбнулась, но ничего не сказала, как будто голос ее замер. Нумидий выручил малышку. «О, крошка!» — отвечал он на вопросительный взгляд ребенка. «Не бойся, говори смело, на тебя смотрит твой Бог, и все небо видит тебя. Скажи все, что ты видела и слышала в развалинах, что я говорил твоей маме. Ничего не утаивай. Господь защитит нас. Одним словом, лжи, сказанной, чтобы спасти нас, ты опечалишь меня, твоего друга. Будь откровенна и скажи проконсулу и судьям, что я учил твою маму любить Бога и вместе со мною стоять на коленях и молиться Ему». «Нумидий», — сурово сказал Сатурнин, — «я запрещаю тебе обвинять себя. Довольно слов других свидетелей. Тебе я дам слово только в защиту». Затем он обратился к Эльве и ласково сказал: «Отвечай на вопрос своего дедушки. Говори откровенно. Ничего не бойся». Ободренная Нумидием, девочка устремила свои умные глаза на судей. Слезы текли по ее лицу. Сначала она молчала, думала, что сказать. Она чувствовала опасность, но когда грозно спросили, учил ли Нумидий ее мать новой вере, она робко ответила: «Только один раз он говорил о Христе Спасителе». Девочка замолчала, как бы подбирая слова для дальнейшего объяснения. Румянец покрыл ее побледневшие щеки. «Нет ничего худого, что они говорят», — продолжала девочка, — «что Христос Сын Божий, что Он равен Своему Отцу, создавшему небо и землю, что, наконец, получал нас любить не только друзей, но и врагов, которые притесняют нас». Все удивились бойкости и уму этого ребенка, но Сатурнин, прерывая рассказ Эльвы, спросил: «О чем твоя мать беседовала с Маркелианой? Учила ли она ее вере?» Девочка опять не знала, что отвечать, и посмотрела на Маркелиану, которая ободрительно кивнула ей головой, чтобы она говорила. Она знала, что нельзя лгать под страхом гнева Божьего.